Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 20 лет назад, 4 июля 1996 года, были объявлены предварительные итоги второго тура президентских выборов, а окончательные мы узнали 9 июля. 8 августа, тоже 1996 года, прошла инаугурация победителя. Борис Ельцин выиграл выборы у Геннадия Зюганова. Выборы 96 и их уроки для 2016 года сегодня у нас обсудят секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, «Яблоко» представляет Алексей Мельников, политолог и публицист. В 1996 году сотрудник штаба Александра Лебедя Леонид Раздиховский у нас на телефоне. И в студии также Олег Мороз, писатель, автор книг «Как Зюганов не стал президентом» и «Выборы 96. Красным сказали стоп». Ну, я думаю, мы начнем, конечно, с исторической части. И такой простой и непростой вопрос. Кто же на самом деле победил в первом туре выборов? Поскольку сейчас появились версии, что на самом деле в первом туре выборов победил Геннадий Зюганов. Алексей Мельников, пожалуйста.
Ну, может быть, в первом туре Геннадий Зюганов выиграл немного у Бориса Ельцина. Но я думаю, что во втором туре Ельцин выиграл честно, и у Зюганова не было шансов стать президентом страны.
Валерий Рашкин, ваша версия. Что было в первом туре? Потому что официальные итоги были преимущество Ельцина на 3%.
Я считаю, что тоже выиграл. В первом туре выиграл Геннадий Андреевич Зюганов. И шансы выиграть во втором туре были, реальные шансы были. Но сошли с колес все мыслимые и немыслимые политтехнологи вокруг Ельцина. И пошли на все тяжкие. Я непосредственно участник этой выборной кампании. Да, я тогда работал в Саратовской области. И у нас Зюганов выиграл. И в первом,
а много выиграл?
Туре. Он выиграл на 1.5% по всей области. Мы смогли удержать результаты голосования, хотя фальсификация тоже была. Были и протоколы, которые мы представили, разница огромная в количестве. Но то, что уже на второй тур пошли на все тяжкие, и банда Ельцина пошла на это, значит, абсолютно доказанная в протоколах разница у наших наблюдателей, то, что выдали на руки, и то, что было официально опубликовано в протоколах результатов.
Ну, о втором туре мы отдельно поговорим. Олег Мороз, пожалуйста, ваша версия.
В некотором затруднении. Вот товарищ Рашкин говорит, что выиграл Зюганов и в первом, и во втором туре, а его начальник непосредственный, сам товарищ Зюганов, сразу же после выборов утверждал, что выборы все прошли нормально, что выиграл Ельцин и в первом, и втором туре. Так что мне, как говорится, в анекдоте, вас, Петровых, не поймешь. Жена говорит хорошо, а муж говорит нехорошо. Вот такая разница. Но я все-таки привык верить начальству, поскольку Зюганов начальник над товарищем Рашкиным. Я верю ему, и споры эти дутые все совершенно, которые возникли много лет спустя после самих выборов. А непосредственно после выборов было полное удовлетворение выборами, и, ну, естественно, и Ельцина, со стороны Ельцина, и со стороны Зюганова.
Только не уверен, что Геннадий Андреевич Зюганов был доволен, но давайте мы Леониду
Радзиховскому... Он сказал об этом публично, а домысливать можно что угодно.
Хорошо, давайте Леониду Радзиховскому дадим слово. Леонид, ваша версия итогов первого тура.
Ну, вы знаете, я сторонник презумпции невиновности. Если есть официальные результаты, если все с ними официально согласились, то о чем идет, собственно, разговор? Насколько я понимаю, есть эти бюллетени, если кто-то сомневается, он мог бы подать в суд.
Бюллетени, кажется, были уничтожены.
Ну, если они были уничтожены, то это подозрительное обстоятельство. Если их уничтожили вопреки закону. Если их уничтожили по закону, то, наверное, их сожгли все-таки не на следующий день после выборов, а какое-то время хранили. Поэтому у меня как-то нету оснований просто потому, что кто-то так считает или кто-то так не считает. Говорить, что результат был сфальсифицирован. Результат зафиксирован. Как он был достигнут, этот результат, вот это другое дело, собственно говоря.
Леонид, я хотел тогда вас спросить. Вы работали в штабе Александра Лебедя, кандидата, который занял третье место. И, наверное, мы можем перейти тогда к теме, собственно, что происходило между первым и вторым туром. Вот роль Александра Лебедя в том результате, который был достигнут уже во втором туре. Какова она?
А какая роль? Он известно было с самого начала, что он противник Зюганова, он это всячески демонстрировал. Вот. И Естественно, что значительная часть его голосов перешла к Ельцину. Я вам могу, по-моему, я об этом несколько раз рассказывал, никакой великой тайны тут нет. Когда меня позвали работать в штаб Ельцина, покойный Леша Головков.
Ельцина вот, или, прошу прощения, Ельцина или Лебедя?
Лебедя, естественно.
Я говорил. По Фрейду.
Вот, покойный Леша Головков, когда меня позвал, значит, работать в штаб Лебедя, ну, не в штаб, это неправильно, в команду Лебедя. Короче говоря, когда он меня позвал работать на Лебедя в этих выборах, я ему сказал: Леш, ну как-то это странно, что же мы будем работать против Ельцина, голоса у него оттягивать. Меня эта перспектива ни с какой стороны не вдохновляет. Вот. Он говорит: ну почему против? Это в первом туре, там патриотический электорат, надо притянуть, а во втором туре все равно Лебедь передаст голоса Ельцину и так далее, и так далее. Вот, я его тогда спросил: ну это твое такое мнение, или это как-то зафиксировано, или это какая-то договоренность с Лебедем, или это вообще откуда это? Он говорит: не беспокойся, это так оно и есть. Уж была ли это договоренность изначальная или нет, это я, естественно, сказать не могу. Могу сказать только, что вот у меня был с ним такой разговор, и даже более того, я написал письмо Чубайсу, который тогда, значит, был активный деятель. Руководитель штаба Ельцина, что ли, что вот есть такая концепция выборов и так далее, и так далее. И это письмо подметное передал Леша и говорю: ты его все-таки Чубайсу-то передай. Вот передал он его Чубайсу или выкинул в мусорное ведро, или сжег, или оставил в своем архиве, этого я не знаю.
Ну, по крайней мере, Александр Лебедь получил за свое решение пост секретаря Совета Безопасности. Я к Алексею Мельникову теперь обращусь.
И помощника президента по национальной безопасности.
Да. Двойная. Больше такой должности, кстати говоря, не было. Да, Алексей, к вам вопрос тоже. Ваш кандидат Григорий Явлинский занял 4-е место. Ну, и у него тоже было свое решение по второму туру выборов. Может быть, вы напомните нам, что он решил и что решила ваша партия?
Съезд «Яблоко» проголосовал за то, чтобы не поддерживать никого из кандидатов. И во втором туре эта рекомендация была адресована всем сторонникам «Яблока». Не поддерживать ни меньшее зло, ни большое зло.
Это неверно.
А что касается «Лебедя», то, как вот здесь говорилось, что он посты получил, но не было сказано другого, что он очень скоро с этими постами расстался. Потому что он свою задачу выполнил. В этой системе он был уже не нужен. И ему сказали: все, давай, до свидания.
Насчет решения «Яблока» это неверно. Это сейчас, по-моему, уже запамятовал Григорий Алексеевич. Решение было: не могли договориться, голосовать за или голосовать при выполнении условий определенных. И поручили Явлинскому единолично принять решение о том, призывать избирателей «Яблока» заголосовать за Ельцина или не призывать. Он так и не озвучил этого решения, и поэтому, когда, придя на выборы, пресс-секретарь сказал, что он придет 12:30, а он быстро промелькнул 9:45, поскольку он не хотел общаться с журналистами. Вот так было с «Яблоком».
Но сейчас, на съезде-то было решение,
решение поручить это единолично решить Явлинскому.
Значит, я сам был участником этой кампании, я не голосовал следуя решению «Яблока» на этих выборах во втором туре. И, насколько я знаю, все яблочники, которые мне известны, они это решение выполняли.
Да. Хорошо. Вопрос Валерию Рашкину. Валерий Федорович, вот что вы делали, чтобы перетянуть на свою сторону голоса, скажем, сторонников Лебедя, сторонников Явлинского? Пытались ли вести переговоры с двумя кандидатами, которые были третьими, четвертыми?
Ну, первое, я хочу сказать, что изначально политтехнологи у Ельцина, это и господин Чубайс, они ввели Лебедя для того, чтобы растащить патриотически настроенного избирателя именно от Геннадия Андреевича Зюганова. Это абсолютно понятно. И его лексика, его выборная кампания, его напористость, его, так сказать, вот эта размашистость, она была направлена на то, чтобы оттянуть голоса. И эту функцию он выполнил. Я так предполагаю, что это была специальная, значит, технологическая ход на то, чтобы в первом же туре Геннадий Андреевич не показал лучший результат и не выиграл. На второй тур, да, мы сделали несколько шагов, в том числе и переговаривали с Лебедем лично. С ним говорил Зюганов, и это есть его интервью на этот счет. и предлагал ему сложить усилия и предлагал ему, чтобы он открыто высказался за поддержку Зюганова на этой выборной кампании, учитывая его риторику, его программу, его выступление. Он же не выступал за Ельцина в первом туре и не брал его программу. Это абсолютно, так сказать, видно по его шагам и ведению кампании. На что я так теперь уже на сегодняшний день убежден, он выполнял в первом туре определенные задачи, и ее выполнил и во втором туре, высказавшись напрямую, открыто, за того, кого он называл губителем, за того, который программу не поддерживал, но в конце концов сказал, да, вот, давайте за Ельцина, и я свой авторитет, свое имя, значит, вам, избирателям, говорю, давайте голосовать за Ельцина. Он сделал этот выбор, я считаю, сделал он выбор, исходя из того, что ему пообещали должности, ему пообещали перспективу, хотя я согласен, что через определенное малое количество времени он лишился этих должностей, но все-таки губернатором Красноярского края он стал.
Ну, избрался.
Да, избрался. Но сам, вы же понимаете, как сам. Если не было бы поддержки и не было, так сказать, под возможности сотрудничать, в том числе с администрацией президента,
ну, тогда,
компания,
слушайте,
совсем
тогда
другая была.
Было красных губернаторов,
совсем другая была.
Не надо,
ну, вот
не
на, на тот период он выполнил, я считаю, вот эту черную свою работу он выполнил. Он выполнил.
Но с Явлинским вы не пытались
оттянув,
говорить?
С Григорием нет разговора, такого прямого разговора не было. Хотя, вы знаете, в штабах разные есть функции разных людей, и какие-то предположения о разговорах и намерения высказывались. Но такого разговора, как с Лебедем, с Явлинским не было.
Ну, вот многие были испуганы кампанией «Голосуй или проиграешь», что придут к власти коммунисты, значит, все поменяют, отберут частную собственность, отберут квартиры, прессу замучают. Ну, замучили прессу, правда, не коммунисты, а уже путинисты. Я к Леониду Радзиховскому обращусь. Леонид, можно ли было что-то в этих условиях такой мощной поддержки прессы, с одной стороны, государственной, которая рулилась из Кремля, с другой стороны, действительно искренней части прессы, которая боялась коммунистов и хотела защитить свободу слова потом, после выборов. Можно ли было коммунистам что-то сделать, чтобы все-таки переиграть Бориса Ельцина?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что как-то тут очень много говорят о Лебеде, но ради бога, я сам лично своей мозолистой рукой писал его программу. Там было
«Не забудем, не простим».
Почему не забудем, не простим?
Ну, забыть такое нельзя. Слушайте, они простят, наверное,
нельзя,
коммунисты.
Да. Это правда, это правда.
Ну, не ну
вот, там было предельно ясно, черным по белому написано, что он категорически противник любых вариантов возвращения к социализму, любых вариантов коммунистов, коммунизма и так далее, и так далее. Поэтому ни о каком вообще контакте с Зюгановым, политическом контакте, не могло быть речи по абсолютно принципиальным позициям. Что там в голове было у Александра Ивановича Лебедя, я не знаю. Я не его психолог. Но что было написано на бумаге, я знаю очень хорошо. И что он говорил, я знаю тоже очень хорошо. Потому что многие из его речей я писал, а которые не писал, те я читал и слышал. По всем своим выступлениям он был абсолютно принципиальный противник любых вариантов реконструкции социализма.
Леонид, так к вопросу о коммунистах все-таки. Вот могли они что-то сделать?
Да-да, я просто хочу закончить. Лебедь, собственно говоря, представлял ту идеологию, которая стала государственной идеологией сегодня. Ну, все то же самое. Это патриотизм, милитаризм и антикоммунизм. Ну, тогда у него был антикоммунизм, сейчас никто не упоминает об антикоммунизме, тема коммунизма просто закрыта. Но еще раз повторяю, ни о каких контактах с Зюгановым не могло быть и речи. Теперь насчет прессы. Значит, пресса, конечно, была частью элементарно куплена, частью работала по приказу. При этом огромное большинство журналистов терпеть не могло советскую власть, терпеть не могло лично Зюганова. И это был тот самый случай, когда приказ выполнялся с удовольствием. Ну и, наконец, коммунисты не могли победить по одной простой причине, потому что Зюганов этого активно не хотел. Это было совершенно очевидно. Он боялся этой победы, понятия не имел, что ему делать, если бы на него свалилось это несчастье в виде президентства. Это видно по всему его поведению. Он имитировал активность, имитировал борьбу. И даже то, что все эти разговоры о том, что, вот видите ли, он выиграл, идут не от него, и идут с благоразумного и безопасного расстояния, когда ничего изменить нельзя, это очевидно. Если человек хочет пробиться к власти, если он видит, что против него ведется нечестная такая-сякая борьба, если у него есть желание реальное, то он поднимает массу, устраивает забастовки, ведет себя совершенно не так, как вел себя Зюганов.
Хорошо, давайте мы Алексею дадим тоже слово. Алексей, ваш взгляд на кампанию коммунистов во втором туре, почему они проиграли?
Я не был сосредоточен на кампании коммунистов. Меня интересовала демократическая альтернатива Ельцину и Зюганову. Я поддерживал Явлинского. Поэтому задаваться ответом на вопрос, мне это просто, этот ответ на этот вопрос мне просто не интересен. А вот что касается уроков этой кампании для выборов 2018 года.
А это мы потом. Тогда да, давайте мы важно. Тогда передадим да. слово Олегу Морозу все-таки. Если есть конкретный вопрос, надо на него отвечать.
Еще раз вопрос.
Да, по поводу вот почему они проиграли? Они потом объяснят, почему.
Ну, они проиграли, потому что народ не хотел возвращения коммунистов. И одна из центральных линий избирательной кампании Ельцина был показ замечательного прошлого этой замечательной партии, которая погубила Россию. Вот, и у них никаких не было шансов выиграть, понимаете. А как они вели там? Ну вот у них был красный пояс, где люди голосовали за коммунистов, где была, безусловно, фальсификация, неизвестно, больше или меньше, чем у Ельцина. Но 42, в 42 регионах он выиграл. Ну как можно говорить, что это просто вот такая вот из 88.
То есть вы хотите сказать, что настроение народа было такое, что лучше больной Ельцин,
конечно,
чем здоровый Жиганов?
Конечно. Больной Ельцин — вообще была задача не допустить коммунистов, не столько провести Ельцина. Но искали, кого можно противопоставить Зюганову.
Ну вот Немцова хотели выдвинуть.
Немцова хотели. Гайдар специально ездил к Немцову. Не знаю, сколько они там выпили в течение ночи, говорили. Но и коммунисты...
Много могли.
Да. И потом Немцов везде говорил, что вот Гайдар может выпить бутылку виски и ни в одном глазу. А я только полбутылки водки. Но не знаю, на трезвую голову он не хотел идти. Он понимал, что за него не проголосуют. Он не хотел противопоставлять себя Ельцину, которого бесконечно уважал. Не было другого человека. Долго искали демократы, кого можно противопоставить Зюганову. Не было, только вот Ельцин.
Хорошо, и не было другого, Ельцин победил. Ну, давайте мы Валерию Рашкину дадим возможность ответить. Зюганов не хотел победить, народ хотел Бориса Ельцина,
это
как меньше.
Это легенда, что он не хотел.
Это легенда, это вымыслы. Легенда, еще раз, это легенда, это вымыслы, это сказки тех, кто хотел это высказать. И на здоровье, язык без костей, но то, что они говорят, это на их совести. Значит, Зюганов работал на все 100%. Значит, на всех выборных кампаниях он работал только на победу. Я непосредственно участник штаба выборов президента 96-го года. И как он отрабатывал сутками, буквально сутками, на встречах, на поездках, по всей России мотался. Так не мотался никто вообще никогда.
Я с ним
никогда.
Ездил несколько раз,
никогда
видел,
не мотался,
он действительно
да.
работал.
Отрабатывал
здорово.
На 300%.
Да, это правда.
И масса людей приходили на его встречи.
Приходили.
Но говорить, что не желала Россия, или народ России не желал его победы, 42 региона, это что, 2 копейки, что ли?
Ну,
42 региона, минуточку. 42 региона – это огромное количество людей, которые выбрали Геннадия Андреевича Зюганова президентом. И говорить, что Россия не хотела, это по меньшей мере лукавить, понимаете, если не говорить погрубее. Значит, то, что не хватило силенок с точки зрения массовости нашей партии, не хватило возможности выступать в средствах массовой информации, на телеканалах, которые были 100% отданы действующей власти Ельцину и Лебедеву.
Я сам Геннадий Андреевич на телеэкране видел много.
Да, но вы возьмите в пропорции все в сравнении. Если говорить о том, что не было никакой ответственности и дали команду, делайте все, что угодно, вам ничего не будет. И пошли ва-банк, значит, руководители регионов и избирательной комиссии, это тоже факт всем известен. Если говорить о том, что после того, чтобы, значит, в судах мы не затаскали действующую власть, через 2 месяца были уничтожены все документы, кстати, незаконно. незаконно, залили фекалиями, сожгли, залили водой, в подвалах спустили эти дары. Да, что вытащили из фекалий, основывались на этом, судились. Знаете, но на 90% были уничтожены все документы. Уничтожены все документы. Это прямое показатель
какие
того, что
документы?
Были
где выборные. Где голосовали выборные, за Зюганова?
Да, нет, вообще все. Все протоколы результатов голосования. Первичные документы, бюллетени.
А мне кажется, их официально просто сожгли там через некоторое время.
Это незаконно. Они должны храниться в течение всего периода президентского правления. Президентская кампания. Это 4 года должны храниться. Их уничтожили через 2 месяца. Понимаете, это сделано все специально было. Понимаешь, значит, что вот эти все могут всплыть, могут люди в судах доказать, а я занимался в том числе и в судах доказательством. К сожалению, приходил в подвалы, а там плавали эти листочки.
Павел Федорович, но если вы были уверены, что ваш лидер победил, он должен был сказать, что я победил. Да. Я иду в суды, я вывожу людей на улицу.
Значит, все ничего это этого не было.
Бюллетени уничтожили.
Была дана команда по всем штабам, в том числе и в мой штаб, который я возглавлял. Значит, дать доказательную базу. Идти, значит, исковые заявления, брать свидетельские показания, идти в суды и доказывать. Но вот когда мы начали этим заниматься, с первых шагов, мы наткнулись вот на это беззаконие, сплошное беззаконие. Вот об этом надо написать.
То
вот
есть
это
вы
надо
не революционеры были?
Что
ну, чтобы вывести людей на улицу, поднять массу.
Они обещали вывести.
Значит, и что?
Не получилось.
Вот, когда низы еще... Значит, не созрели и хотят еще жить по-старому, а верхи еще могут управлять по-старому, значит, есть объективная историческая данность. Значит, я выводил людей на улицу. У меня было по 10 тысяч на улице людей, в том числе после выборов.
Это в Саратове.
Саратов,
красный пояс.
Там, где выиграл,
ну,
да,
там
выиграл Зюганов.
Там был, кстати, губернатор такой, крутой.
Выиграл. Ну, там был крутой губернатор, но его крутизна. Только во втором туре оказалось, что он пошел на такие же тяжкие все. Вот эта крутизна, она вылилась в том, что пошли на тяжкие, на фальсификацию. Вот что спасло тогда этот режим, ельцинский режим.
А, кстати,
только
Вячеслав
одно
Володин,
спасло.
Что тогда делал в Саратове? Тоже за Ельцина агитировал?
Ну, он был вице-губернатором.
А тоже,
как?
Да?
Ну, в одной
и
команде.
И во всем этом участвовал?
Ну, конечно, участвовал. А как же? Это целая команда была. Угу. Я был на другой стороне, естественно, на другой стороне. Боролся за то, чтобы правду и только правду показать народу, кто как участвует, кто выиграл.
Во время этой кампании, да и сейчас тоже, вот упрекают, что вы идете со Сталиным, вы идете против частной собственности, вы идете против разных свобод, поэтому люди и боятся коммунистов.
Откуда вот эти изречения? Вот вы говорите и думаете, что это так?
Нет, я воспроизвожу то, что говорилось о вас.
Вот, знаете, можно меня назвать директором Каспийского моря, да? Но я не директор Каспийского моря. Так же, как в программе, что мы идем против частной собственности, и этого нет. Возьмите, откройте программу
96-го года.
И в 96-м году
не было. А
восстановить
Советский Союз? Разве
Советский
не
Союз
было?
Это было, не, было. Советский Союз, это не значит, что мы против частной собственности.
Надо отобрать собственность, которая незаконна была. А решать будут сами коммунисты.
Да, и сейчас мы говорим, то, что было незаконно приватизировано, да.
Решать это будут
то, что
сами
было
коммунисты.
Гигантские, значит, наши, значит, основные фонды были незаконно прихватизированы, отобраны, надо было расследовать. Счетная палата на этот счет сделала целый доклад. Он прожил в Государственной Думе 2 дня, доклад в счетной палате, его изъяли. Потому что даже по указам и по законам на тот период собственность приватизировалась с нарушением.
Хорошо. Президент Геннадий Зюганов. Что бы было при президенте Геннадии Зюганове? Вот. Сворачивание частной экономики, сворачивание свобод, экспансия России на постсоветском пространстве, война за Крым и Донбасс, все, что мы увидели. Вот что вы видите с дистанции в 20 лет? Алексей.
Ответ на этот вопрос дала Коммунистическая партия Российской Федерации, когда она полностью просто вписалась в ту линию, которую сегодня проводит Путин в отношении Крыма, в отношении Украины, в отношении Запада. Внутри страны по многим вопросам основным. Потому что Валерий Федорович говорит о том, что там было написано в программах или там в книжках. Я помню, у Геннадия Андреевича была замечательная эклектическая книга 93-го года, «Держава» называлась. Вот чего там только не было написано. Я думаю, что это ни к марксизму, ни к ленинизму вообще отношения не имело уже.
Там
в большой степени. В большой степени. Поэтому как Коммунистическая партия Российской Федерации относится к частной собственности? Ну, я не беру там депутатов отдельных и так далее. Но мы это наблюдали в Думе многократно.
Но у них миллионеры бывали во
фракции. Это там другая история. Во всяком случае, я могу сказать только одно, что я вообще приветствую, когда кто-то там, ну, скажем, там, коммунистическая партия хочет решить вопрос в судах, идет в суды, это правильно, это правильный подход. Но я вот хотел сказать Олегу Морозу, я что-то не понял, это какие такие демократы выбрали Ельцина и кого они там искали? Партия «Яблоко» на то время, парламентская партия, с достаточно большой фракцией, около 50 человек, на своем съезде выдвинул демократическую альтернативу Григория Явлинского. Кстати сказать, сам лозунг демократической альтернативы, он берет начало еще в 1992 году, первый опыт критики проводимых социальных... Нет, я просто хочу сказать, не надо размывать, говоря о 96-м годе, представлять картинку очень просто. Наш кандидат занял 4-е место. Уважаемый Олег, вы ответите, я просто вас не перебивал, и я вас выслушал, и вы меня выслушаете. Значит, вот факты, они заключаются в следующем. Ельцина выбрали люди, которые перед этим были проведены залоговые аукционы, им это было очень важно. Какие такие демократы выбрали Ельцина?
Алексей, значит, вы задали вопрос, я должен дать слово. Я знаю, что
Мой вопрос риторический.
Нет, это не риторический.
Я хочу напомнить. Я сказал о конкретном человеке, который сделал странное вообще довольное утверждение. Вот. И в начале года рейтинг Ельцина составлял около 4-5-6-7%. Я помню, меня это не интересует. Рейтинг Ельцина, рейтинг Явлинского в то время был около 20%. Поэтому не надо рассказывать сказки.
Вот вопрос.
Вот. И я помню прекрасно, как Леонид Седов из Левада-центра написал большую статью сегодня, где он написал, что все, Ельцин не имеет никаких электоральных перспектив.
Вы солируете, мне просто неудобно отбирать микрофон. Да, Олег, пожалуйста,
что сделали демократы для выборов Ельцина? Они долго колебались в январе.
То есть были другие демократы? Демократы, вы хотите сказать?
Нет, демократы, демвыбор России прежде всего.
А, ну только одна партия.
А, ну, я говорю про демвыбор России.
А вот это важно.
А Явлинский, он то ли демократ, то ли социал-демократ, мне так это до сих пор
социальный
не
либерал.
Социальный либерал, да. Значит, съезд ДВР проголосовал за поддержку Ельцина. И самое главное, один из ведущих демократов и членов выбора России, Анатолий Борисович Чубайс, сделал неоценимый вклад в выбор Ельцина. То есть это человек, который обладает, как известно, атомной энергией. Если он что-то, за что-то берется, он делает это. Начиная там с приватизации и с другого.
Ну да, а цена не постоим, да.
Ну, это вечный спор. Хороших массовых приватизаций, как известно, не было. Это была массовая приватизация, не такая клочковатая, как, допустим,
Я вообще о деятельности Анатолия Борисовича. Он идет как танк, а рядом остаются руины.
Как танк. Ну, я другого мнения. Значит, он провел аналитическую группу лучших аналитиков, которые ему дали банкиры, которые там олигархи, которые залоговые аукционы. Залоговые аукционы-то были потому, что нельзя было привлечь иностранных, богатых инвесторов. Как только начинался разговор о привлечении ответственных, коммунисты кричали: не дадим распродавать родину, никаких иностранцев.
Это неправда.
А вот. Ну, очень неправда, посмотрите.
То, коммунисты кричали, да. Это понятно. То, что нельзя было привлечь.
Да, я сейчас отбираю микрофон
последнее слово скажу. Провел демократ. Руководитель аналитической группы, которые были лучшие аналитики того времени, Малашенко, Аслон, Зверев и другие. Так что вот этот вклад.
Да, ну может быть он был...
Больший вклад, чем вся партия Яблоко, которая скверную роль сыграла в этих выборах, оттягивая
Я прошу битву внутри демократического лагеря отложить на следующую передачу. Все-таки я хочу Леониду Радзиховскому, который долго молчит, дать слово. Леонид, я возвращаюсь к своему вопросу, на который так и не ответили. Президент Зюганов, вот все-таки это что? Это была бы аналогия с нынешним курсом Владимира Путина, но без антикоммунизма. А все остальное то же самое.
Иосифа Сталина.
Ну, хорошо.
Я думаю, что, во-первых, президентом не может быть человек, который, еще раз повторяю, не хочет им быть. То
есть не дразните Валерия Рашкина.
В течение 20 лет после выборов мы видим богатого, сытого, идеально упакованного номенклатурщика, который ни разу, подчеркиваю, ни разу за 20 лет в Думе, имея свою фракцию, не требовал ни отставки правительства, ни отставки конкретных министров. Когда печатают конкретные разоблачения конкретных министров, например, недавно Шувалова, оппозиционная фракция КПРФ или молчит, или кричит, что те, кто разоблачают конкретных людей, это агенты ЦРУ, враги России и так далее. Следовательно, у господина товарища Зюганова есть полное желание жить внутри этой власти и ни малейшего желания эту власть менять. Это точно такой же номенклатурщик, как Жириновский, как Миронов, каким будет Явлинский, если попадет в Думу. Это часть, неотделимая часть нынешнего режима, у которого оппонентов внутри политической элиты просто нет. Что касается того, что случилось бы, если бы на свое несчастье Зюганов оказался президентом, то боюсь, что ничего хорошего бы не случилось ни для Зюганова, ни для страны. Потому что возбудились бы настоящие буйные, которые были в 96-м году, которые потребовали бы вытащить многочисленные скелеты из многочисленных шкафов. Тут и 93-й год, тут и война в Чечне, тут и та самая приватизация. Не знаю, удержал бы Зюганов власть, начал бы он бороться со своими буйными, или буйные бы его сожрали, или началось бы гражданское противостояние. Но в любом случае никакой нормальной, вменяемой власти в стране бы не было, потому что у многих людей были бы абсолютно неадекватные ожидания. Оплатить эти векселя Зюганову было совершенно нечем, поэтому он совершенно разумно и не хотел никакой власти. А не оплачивать тоже нельзя. Вообще, что бывает, когда политик много врет и не знает, чего он хочет, мы видим сейчас в Англии, когда, одержав победу, все победители разбежались кто куда.
Вы нас, пожалуйста, на острова не уводите, давайте вернемся в Россию, Леонид. Поэтому я дам...
Такой номер не прошел.
Понятно.
Было бы некуда.
Понятно. Валерий Рашкин, ну ваш ответ. Президент Зюганов, вот вы же его снова в президенты поведете, наверное, значит, в 2018 году.
Во-первых, давайте я выскажусь. Во-первых.
Конечно.
Значит, Леонид абсолютно не прав. Я не знаю, или он не следит за политикой в Государственной Думе, выступлением Геннадия Андреевича. Ну, возьмите импичмент Ельцину. Зюганов выступал, вся партия, вся фракция инициировала импичмент Ельцина. Это впервые и единственное в России, кто это сделал. Значит, и довели его до логического завершения, до голосования. Другой вопрос, кто там дрогнул.
Но проиграли.
Да, но кто там дрогнул? Ну, не Компартия. Это другие дрогнули, а Компартия не дрогнула и дошла до конца, доведя процедуру импичмента президента.
Бюллетени в фекалиях уничтожили.
Значит, те бюллетени, которые там были в тайном голосовании, не уничтожали, не надо ерничать. Значит, в Государственной Думе эти бюллетени остались, а это тайное голосование.
Ну, там известно примерно,
да,
кто
и там понятно, кто там спасовал и кто своих прессовал у стенки и не разрешал голосовать, как велит сердце, я имею в виду ЛДПР.
Значит, кстати, ЛДПР поддержала Зюганова во втором туре, между прочим.
ЛДПР вот по отставке импичмента президента голосовали против отставки. И он,
хотя
и
говорили, что за отставку.
Он всегда так говорит. Ему слова и дела разнятся, это уже известно. Второе, по Черномырдину. Официально вы, Леонид, вам запишите это, пожалуйста, в напоминальник себе. Значит, по Черномырдину Зюганов и наша фракция выступала против и за отставку этого правительства, инициировала ее. Третье, выступление против Кириенко, это младореформаторов, которые довели до краха в 98-м году и, значит, страну и экономику.
Довели до краха.
Не надо перебивать. Если вам не нравится,
бюджетный
это не
надо. Дефицит, вы знаете,
есть хорошее выражение. Я не согласен с вашим мнением, но я готов отдать жизнь для того, чтобы
давайте
его выслушать.
Терпение.
Вот, выслушайте, понимаете? Выслушайте. По Кириенко выступила и фракция, и партия, значит, за отставку и добилась этой отставки. И правительство Примакова, коммуниста Маслюкова и Геращенко, это как раз работа Зюганова и нашей команды, нашей партии и фракции в Государственной Думе. Поэтому, как минимум, не по совести говорит о том, что нет жесткой целенаправленной позиции Компартии, работая в Государственной Думе по вопросам правительства.
А все-таки президент Зюганов,
а вот если бы Зюганов президентом был бы, сегодня была бы другая страна. Посмотрите, время показало, что он был прав и с нашей программой, когда он шел в 96-м году, и с командой, которую он вел тогда на то, чтобы, значит, стать президентом и сформировать правительство народного доверия. И время показало, что он прав оказался. Прав абсолютно. И если бы тогда случилось и не было бы этой фальсификации, был президентом, значит, Геннадий Андреевич Зюганов, поднялся бы реальный сектор экономики, который сегодня в загоне так и остался. Значит, была бы другая команда, не было бы воровства такого, которое сегодня, коррупция, которая даже генеральный прокурор, выступая у нас на пленарном заседании Государственной Думы, высказал, что половина годового бюджета разворовывается, но никаких мер не принимается, чтобы этого воровства не было сегодня. Борьбы с коррупцией, с воровством его просто нет. Были бы другие законы. Бюджет как минимум был бы в 2-2,5 раза больше через год, потому что законы, с которыми он шел тогда на президентские, значит, вот, выборы, они гласили о том, что резко повысилась бы собираемость налогов.
В общем, было бы светлое будущее. Значит,
ну, еще раз, вы очень невыдержаны, несмотря на ваш возраст. Я бы советовал вам все-таки слушать.
Светлое будущее. Так, а может быть, Путин лучший коммунист, чем Зюганов? Внешняя политика, у вас, вы теперь поддерживаете политику Путина. Может быть, вы и внутреннюю всю политику поддерживаете,
значит, если,
и все будет хорошо.
Если господин Путин прислушивается к мнению Компартии Зюганова, значит, делает это правильно. Пусть прислушивается и дальше. Наша позиция есть и по внешней политике, и по внутренней политике. И мы бы советовали, я бы советовал прислушиваться к нашим предложениям сейчас, в первую очередь, по внутренней политике, по государственному устройству. Вот здесь сегодня надо делать акценты. А то, что Крым, значит, наш, мы давно об этом говорили. Да, прислушивайтесь дальше к мнению Зюганова.
А закон
Зюганова,
Яровой наш? Или не наш?
Закон какой Яровой?
А вот который последний? Вот
этот. Дима Яковлева?
Закон, последний закон Яровой мы 100% проголосовали против. Проголосовали за него только Справедливая Россия и Единая Россия.
Компартия, ну, то есть Российской вы все-таки Федерации отчасти оппозиционная
против.
Партия?
Не отчасти, у нас своя позиция. У нас своя программа. У нас свои кадры. Мы даем альтернативу сегодняшней власти, сегодняшней политике, особенно господина Медведева, который, вы все услышали, сказал: ребята, у нас денег нет, но вы терпите, здоровья вам и хорошего настроения. А у народа нет ни настроения, ни денег, ни терпения сегодня уже. Вот политика сегодня Путина и Медведева, это одна политика, это его правительство. Вот в этой фразе и заключается.
Ну, в общем, вы все-таки, я вижу, готовы пнуть не только премьера Медведева, которого, по-моему, все оппозиционеры и не оппозиционеры.
Медведев это премьер-министр Путина. Все это понятно. Его команда. Давайте он назначал министров и премьер-министров. Он имеет право отправить их в отставку.
И лидер Единой России. Давайте мы посмотрим
России.
Опрос все-таки. При каких условиях люди сейчас, через 20 лет после 96-го года, когда очень многие поддерживали Геннадия Зюганова, при каких условиях они готовы проголосовать за коммунистическую партию?
Если нам вернут Советский Союз. Я просто родилась в Советском Союзе.
Нет, конечно. Да. Почему я должен за них голосовать? Полностью не разделяю коммунистические воззрения. Конечно, нет. Я не буду за них проголосовать ни при каких условиях.
Ни при каких. Зная их позицию, что они не имеют самостоятельной позиции, они поддерживают во всем, в общем-то, главный курс. То есть они смыкаются с Единой Россией, на мой взгляд.
Пожалуй, ни при каких. Стойкое отвращение.
Я готов проголосовать за них при условии, если они покажут более адекватный план действий. Потому что на самом деле то, что раньше они предлагают, ну, пока что не вызывает прям такого сильного доверия.
Только при том условии, то, что коммунизм будет выполним. Это невозможно. Уже история доказала.
Голосовать за партию КПРФ я буду, когда она будет не Зюганова уже.
Ни при каких.
Ну, мне не нравится эта модель коммунистическая. Ну, как бы я за демократию.
За КПРФ, я думаю, нет смысла никого голосовать. Никто никогда не вернется в то, что было.
А я проголосую за партию КПРФ. Но не из-за того, что я коммунистов люблю, а чтобы просто проголосовать против партии «Единая Россия».
Почему тогда именно за КПРФ?
Ну, потому что это, наверное, единственная партия, которая гипотетически, если голоса посчитать правильно, может создать конкуренцию существующей партии.
Ну вот, я хотел бы Валерия Рашкина теперь спросить представителя КПРФ, какие выводы вы сделали из этого 20-летия. И, собственно, вот, кстати говоря, из того, что люди говорят. Я смотрю, те, кто готовы проголосовать за вас, конечно, это не репрезентативный опрос, да, они готовы проголосовать либо ради восстановления СССР или каких-то таких мистических условий, которые были при СССР, и чтобы показать фигу Единой России. Так, надежно.
Знаете, есть история, есть конкретная ситуация, есть конкретная практика. Возьмите Иркутскую область. 60% за первого секретаря Левченко проголосовали сибиряки с удовольствием, с напористостью.
Но там был широкий фронт оппозиции.
Подождите минуточку. Шел первый секретарь областного комитета Компартии Российской Федерации, депутат Государственной Думы. Не надо лукавить.
На
надо
процент
говорить так,
обошел
как есть.
Единоросс.
Какой на процент? На какой процент?
Во втором
более...
туре, нет?
Во втором туре более 10%.
10?
Конечно.
Ведь,
какой
значит,
1%?
Первый тур я перепутал. Да.
А в первом туре, да. Но во втором туре, когда люди поняли, кто... И либо старая, отжившая, загнившая, так сказать, команда, либо новые, абсолютно люди со своей программой из команды идет, отдали за новое, за будущее.
Новое с портретом Сталина.
Возьмите третий город в России, Новосибирск. Москва, Санкт-Петербург, по численности Новосибирск, академгородок, умный город, проголосовал за первого секретаря, значит, Локоть Анатолия Евгеньевича, уже второй год работает. И у Левченко,
да,
и у Локоть совсем другая, сегодня, значит, ситуация там и там, с точки зрения внедрения социально-экономических программ и работы с населением и с командой, понимаете? Вот вам ответ не... Те, кто на улице по одному спрашиваете, так сказать, выбирая, а вот вам целые области, целый третий город по численности. Вы учитываете это. Я считаю,
а
что Россия
скажут,
готова.
Что это единичное исключение.
Я считаю, что вот на этих примерах Россия готова принять нашу программу, а она, так сказать, реальна. Наши кадры, они тоже реально показали, что они готовы взять власть в руки и ответить, притворяя нашу программу.
Вы можете сказать коротко?
Значит, ну, слушайте, значит, у нас своя программа. Ну, возьмите развитие, значит, реального сектора. Возьмите налоговую, значит, законодательство налоговое. Возьмите вопросы развития семейного бизнеса, малого бизнеса, среднего бизнеса. Возьмите вопросы, связанные с наполняемостью бюджета. Возьмите вопросы с национализацией природных ресурсов, которые мы внесли. Возьмите вопросы с национализацией ликера, водки и табачки. У Путина этого нет. Возьмите прогрессивную шкалу налогообложения, которую мы внесли. У Путина этого нет. Возьмите вопросы, связанные с развитием реального сектора экономики и приоритеты, инвестиционные в том числе. Если стаб-фонд и фонд развития, они запуливают каждый год в Америку, то мы их настаиваем в нашей программе сохранить ее у нас в России и внедрить в реальный сектор нашей экономики. Возьмите нашу позицию по банкам и банковской сфере. Мы за национализацию крупных, значит, банков и регулирование, в том числе и процентной ставки, ключевой. Мы за то, чтобы она не была более 4-6% на сегодняшний день.
А свободу будете душить?
А вот мы как раз за свободу слова, за свободу средств массовой информации, которой сегодня нет, за доступ оппозиционных партий к средствам массовой информации, которых нет. Вы посмотрите, уже 20 пунктов я назвал, которые отличаются с позицией господина Путина и либералов, которые вокруг них.
Как это сочетается с памятниками Сталину?
Того, что делать. А памятник Сталину надо возвести в Москве памятник.
Зачем?
Потому что это справедливо.
Так слушайте, он же убийца. Миллион человек.
Вы сейчас это сказали. Вы сказали.
Мавзолей,
а все герои Советского Союза, люди, которые победили Великую Отечественную, отстояли в том числе и всем здесь сидящим право на жизнь, любить и улыбаться, как сегодня мы делаем, даже дискуссировать, это как раз заслуга Сталина, КПСС, народа, который отстоял тогда
в
эту войну,
убитый Сталином из могил,
да.
И
вот
пойдет
они,
на вас,
вот как
убьем.
Только вы об этом сказали, про убийцу, они сейчас в гробу перевернулись, понимаете? Не делайте больше
да,
этого.
Да, жертву
не
Булана.
Делайте вы этого больше, понимаете? Сегодня более 50% населения, если вы хотя бы немного социологии знаете, значит, считают, что имя России это Ленин и Сталин. И как не фальсифицировали результаты голосования в интернете, где молодежь, которая не знала истории, не изучала сегодня в школах, проголосовала за Ленина, за Сталина. Ну, немножко-то учитывайте эти результаты.
Так она потому и проголосовала, что она истории не знает.
Ничего не знала.
Я вот что хочу сказать. Валерий Федорович, значит, знаете что?
Валерий Федорович убегает, к сожалению.
Да.
Придется без него разводить это.
А я не понял.
Я прошу прощения. Вот насчет убегать. Вот зачем вы это делаете? Я предупредил, что за 15 минут до конца встречи я уйду.
Без
а вы говорите,
слова.
Давайте мы к содержанию.
Значит, коммунисты никогда не убегали. Коммунисты всегда только наступали и побеждали.
Хорошо, мы вас отпускаем. Спасибо
вот
вам
вот
за участие
спасибо.
В программе.
Да.
Я думаю, что если говорить о войне, то
победила страна, победили люди, а коммунистическая бюрократия в главе со Сталином присвоила плоды этих побед и занялась тем же, чем она занималась до войны. Это первое соображение. Второе, то, что говорит Валерий Федорович о программе КПРФ, ну так это практически все то же самое делается с Путиным. Ставка регулируется? Регулируется. Сфера банковская. 4 банка государственных занимают доминирующее положение. Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк. Национализация природных ресурсов. Пожалуйста, замечательно. Госкомпании, так называемые. Я говорю так называемые, потому что они государственные по названию. Вот, а управляются просто совершенно, так сказать, чиновниками внутри. Не в интересах общества. Газпром и Роснефть. Например, на шельфе у нас могут инвестиции осуществлять только госкомпании. Замечательно. Поэтому я-то, собственно, считаю, что Путин он уничтожил КПРФ и ЛДПР. Как какую-то вот противоположную и хоть чему-то там идеологическую силу. Практически вот остались лозунги, слова, избиратели в большей или меньшей степени.
Ну, что, Сталин
остался. Да, конечно. Осталась вот эта традиция. Но по сути дела, он просто их ликвидировал. Вот тем, что он начал делать в Крыму, войну против Украины гибридную, противостояние с Западом, внутри усиления госкомпаний. Вот вся вот эта линия, ей была абсолютно уничтожена КПРФ. И ЛДПР, кстати сказать, тоже. Потому что внешняя политика, понятно, он их полностью в себя включил, всосал. А внутренняя политика тоже. Вот все вот эти округа федеральные, губернаторы назначаемые. Вертикаль. Он просто полностью, да, вот этой вертикалью он Жириновского просто уничтожил. То, что сказал Леонид Радзиковский. Ну, вообще, как бы от человека, который сам является частью вот этой вот системы и участвовал в кампании 96-го года в этой игре вместе с генералом Лебедем, в том, чтобы все-таки был избран Ельцин, и мне вообще понятно, как бы так сказать, что он считает, что и все здесь такие совершенно. Но это не так, вот, уважаемый господин Радзиховский. Вот то, что касается все-таки 96-го года, ну, это началось еще раньше, я вот все-таки считаю, что да, демократическая оппозиция, наш кандидат Григорий Явлинский, мы выступили неудачно.
Наш вечный кандидат.
Да, потому что мы хотели, ну, ваш, извините, ваш Чубайс проходной, вот, так называемый демократ, он тоже вечный.
Он уже не демократ,
да.
Он либерал. Либерал или как это
он
сказать?
Имперский либерал и что-то там еще. Это я уж не знаю.
Системный
вот господин
либерал.
Мороз, он специалист по нему, пусть расскажет, кто он у нас. Вот я просто хочу сказать.
Но мы говорим про 90-е годы.
Я просто хочу сказать, что у нас про 90-е годы, вот про 96-й год, я могу сказать следующее. Картина не была черно-белой, на выборах не были только коммунисты и ельцинисты, на выборах была демократическая оппозиция. Это был Григорий Явлинский. Да, мы выступили неудачно.
Раскольник Явлинский.
Мы рассчитывали. Уважаемый господин Мороз, значит, я, конечно, понимаю, что перебивать собеседника, это вообще, ну, как бы хороший тон.
Давайте по сути.
Вот по сути я хочу сказать следующее. Мне господин Мороз не дает это сказать уже третий раз. Я хочу сказать следующее.
Вырежу.
Что на этих выборах была демократическая оппозиция. Она выступила неудачно. Мы заняли четвертое место.
Но она и теперь есть.
Мы рассчитывали. Да, она существует. Мы эту линию сохранили. И будем стараться ее реализовать в российской политике на выборах 2016 года в Госдуму и на выборах президента в 2017 году.
Хорошо, давайте я Леониду Радзиховскому тоже дам. Уважаемому господину Леониду Радзиховскому. Леонид, какие уроки вот участники кампании, на ваш взгляд, кампании 96-го года извлекли через 20 лет? Вот у нас Алексей Мельников выступил господин Рашкин. Чему-то они научились, что-то они поняли?
Разумеется, ничему не научились, и, разумеется, ничего не поняли. Впрочем, чего им понимать и чему им учиться, им и так хорошо. Участие господина Рашкина в этой передаче вообще замечательное. Вот эта фраза «я не убегаю, точка, я ухожу» – это и есть вся политика, весь стиль, вся программа, вся психология КПРФ. Тут не убавить, не прибавить нечего. Вот они так и действуют, они не убегают, они уходят. Значит, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» – это миноритарии большого закрытого акционерного общества под названием «Россия». Миноритарные акционеры, они обязаны, естественно, делать вид, что у них есть какие-то разногласия, какие-то неполадки в пробирной палатке. Рашкин сказал правду. Действительно, когда Ельцин был невероятно слаб, падал на все четыре ноги и невероятно непопулярен, они более активно изображали противоречие с властью. Когда появилась более сильная и более популярная власть, они окончательно перестали что-либо изображать и просыпаются только к выборам. Нормальное поведение миноритариев. Каждый солдат должен знать свой маневр. Знать свой маневр и яблоко. Они уже совсем мелкие миноритарии. В Думу они не попали уже несколько раз. Ну, соответственно, они изображают свою миноритарную позицию. Вот господин Мельников тут по должности занимается пропагандой в пользу своей партии. Это нормально. Дали эфир. Чего ж не попропагандировать? Поэтому уроки им извлекать незачем. Учиться им нечему. Они занимают свое естественное, органичное место в этой политической системе. Крупные миноритарии и мелкие миноритарии. А учиться быть миноритариями не обязательно. Надо знать главное правило. Путина ругать нельзя, болтать можно, действовать нельзя ни при каких условиях. И все эти три правила они и соблюдают. Но под выборы иногда теперь начинают в пределах разрешенного слегка подкусывать подошвы Путина. Вот и все.
Ну, то есть вы альтернативы вообще Путину не видите?
В нынешней политической системе и в нынешней политической элите, разумеется, нет.
Понятно. Олег Мороз, собственно, опять же, ваш взгляд. Какие-то уроки извлечены теми, кто участвовал в выборах 20 лет назад?
Я не вижу никакого извлечения уроков. Ну, баллотировался Зюганов. У него были какие-то тогда шансы, потому что шли тяжелые реформы. Народ, так сказать, был недоволен и искал выход в коммунистах, возврата в коммунистическое прошлое. Часть народа, не все.
Но большая часть полюбила,
да,
Ельцина.
Большая часть, потому что было все-таки страшно возвращаться в ГУЛАГ, в лагерях, в расстрелы, в голод, понимаете. Ничего они не умеют, ничего, никаких программ у них нет. Вся эта болтовня, реальная экономика, надо не монетарными, там, не макроэкономикой заниматься, а реальная экономика. Это безграмотные экономисты, такие же, как вот Маслюков, там, Примаков и так далее. Когда Примаков и Маслюков пришли на некоторое время к власти и поехали там на переговоры в МВФ, Один член МВФ позвонил Немцову и сказал: кого вы прислали? Он же ничего не понимает. Мы ничего не можем с ним обсудить. Понимаете, какие там светлое будущее, это уже плешь проел.
Ну, значит, светлое будущее тебе,
да,
при Путине
светлое
все
будущее,
время, как
нет,
нас убеждают.
Ну, Путин это совсем другое. Понимаете, я бы вообще поставил грань 2000 годы, мы живем в совершенно другой стране, может быть, на другой планете, понимаете, поэтому говорить надо про 96-й год, как отрезок от
96-го года. А мне кажется, это была площадка, откуда стартовали многие процессы, которые
сейчас
идут.
Я не думаю так, понимаете, я считаю, что элементарно, что была просто ошибка Ельцина, но ошибка вынужденная, потому что не было других, некого было избирать президентом. Но не Явлинского уже, понимаете. Не было никого. Вот. Поэтому он вынужден. Сначала ведь он предложил, как вы знаете, Черномырдин в 98-м году. Черномырдин был совсем не хуже вариант, чем яблочники и коммунисты в Думе забодали Явлинского, то есть Черномырдина. Им не нравилось, что он все-таки худо-бедно продолжал реформы Гайдара.
Понятно. Алексей, буквально минута вам на возражение, дополнение.
Ну, во-первых, я, Михаил, разделяю вашу точку зрения, что 96-й год, это действительно вот выборы, которые тогда произошли, это вот начало процесса, который в итоге привел и практическому отсутствию выборов. Вывод наш, который мы сделали из кампании 96-го года. Мы, конечно, стали опытнее. Это была первая такая большая кампания. И мы считаем, что все-таки не должна быть картинка для избирателей черно-белым. Что должна быть ясная альтернатива, демократическая, европейская альтернатива. И она яблоком заявляется и будет заявляться. И мы будем ее отстаивать. Я считаю, что Яблоко и кандидат Яблоко Явлинский и демократическая оппозиция – это единственная сила, которая вот с выборов 96-го года сохранила и свои принципы, и свои ценности, свои идеи. И, соответственно, то, что сейчас происходит в стране, то, что происходит в кризис этой системы, это должно привести, с моей точки зрения, к тому, что число избирателей, которые захотят голосовать за Яблоко и за Явлинского, увеличится.
Ну, это такой оптимистический взгляд. Благодарю участников нашей программы. Это Валерий Рашкин, КПРФ, Алексей Мельников, это у нас Яблоко, Леонид Радзиховский, известный публицист, и Олег Мороз, писатель, автор вот этих замечательных, интереснейших книг о выборах 96-го года. Пожалуйста, можете читать и вспоминать, и учиться. Всего доброго. Программу вел Михаил Соколов. Thank you.
9 июля 1996 года в Петербурге умер рок-музыкант Сергей Курехин. Ему было 42 года. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» звучат голос и музыка Сергея Курехина.
Мы покажем вам джазовую программу, чисто джазовую. Она бы как бы подводит итог деятельности ансамбля за долгий период. Да поскольку основная линия ансамбля, точнее его красная нить, была такая, которую можно обозначить словом «маразм», то поскольку это кульминация и итог, то эта программа носит характеристику где-то приблизительно полного маразма. Помимо всего этого, эта композиция еще является первой советской джазовой оперой.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.